4. В ту пору кончилась моя безмятежная жизнь, и со мной стали происходить различные события. Видимых причин этому не было. События даже и не были связаны между собой. Больше всего это походило на перемену погоды. Первым таким событием было знакомство с Софи. Второе, что мой дядя Аксель узнал обо мне и моей двоюродной сестре Розалинде Мортон. Он наткнулся на меня, когда я с ней разговаривал, и счастье еще, что это был он, а не кто-нибудь другой. Наверное, инстинкт самосохранения заставлял нас до тех пор молчать об этом, потому что ясного ощущения опасности у нас не было. Я настолько ничего не боялся, что не стал особенно скрывать, в чем дело, когда дядя Аксель увидел, как я сижу за стогом и вроде бы сам с собой разговариваю. Он стоял рядом минуту или две, прежде чем я увидел его краешком глаза и повернулся посмотреть, кто это. Дядя Аксель был человеком высокого роста, не худой и не толстый, но крепкий, и, что называется, хорошо сохранившийся. Я часто наблюдал, как он работает, и думал о том, как крепко сроднились его жилистые руки с полированным деревом рукояток его инструментов. Он стоял, опираясь на толстую палку, с которой он всегда ходил из-за того, что сломанная в плавании нога неправильно срослась, и внимательно меня рассматривал. Его лохматые, начавшие сидеть брови, были слегка нахмурены, но на губах играла улыбка.
«Ну, Дэви, с кем ты так усиленно щебечешь? С феями, гномами или просто с кроликами?»
Я только покачал головой. Он подошел, хромая, сел рядом и осведомился, жуя травинку.
«Скучно одному?»
«Нет», — ответил я. Немного нахмурившись, он снова спросил.
«Разве не интереснее было бы разговаривать с кем-нибудь из ребят? Гораздо ведь интереснее, чем с самим собой».
Я было заколебался. Но ведь меня спрашивал дядя Аксель, мой лучший друг из всех взрослых. И я сказал.
«Я так и делал».
«Что делал?»
— недоуменно спросил он.
«Разговаривал с одним из них», —
сказал я. Он нахмурился и переспросил.
«С кем?»
«С Розалиндой», — ответил я.
Он пристально посмотрел на меня и заметил.
«Но я что-то ее нигде рядом не вижу».
«Она не здесь. Она у себя дома. Ну, то есть не совсем дома, а в маленьком тайнике на дереве, который для нее построили братья в леске неподалеку от ее дома. Это ее любимое место», — объяснил я.
Сначала он никак не мог понять, что я имею в виду, и продолжал говорить со мной так, как будто это была игра. Но когда я постарался объяснить ему, он притих и долго слушал, внимательно глядя мне в глаза. Лицо его становилось все серьезней. Когда я закончил, он минуту или две молчал, а потом спросил.
«Значит, это игра. Ты мне правду говоришь? Истинную правду, Дэви?»
Внимательно и пристально он всматривался в меня.
«Ну, конечно же, дядя Аксель», — уверял я.
«Ты об этом больше никому никогда не рассказывал? Совсем никому?»
«Нет, это же секрет», —
сказал я, и он вздохнул с облегчением. Отбросив одну изжеванную травинку, он взял из стога другую и долго, тщательно грыз ее и выплевывал. Потом посмотрел на меня в упор.
«Дэви», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты дал мне слово».
«Какое, дядя Аксель?»
«Я хочу»,
— очень серьезно сказал он.
«Я хочу, чтобы ты хранил это в тайне. Я хочу, чтобы ты дал мне слово. Никому, слышишь? Никому не рассказывать то, что ты мне сегодня рассказал. Никогда. Это очень важно. Позже ты поймешь, насколько это важно. Ты не должен делать ничего такого, что даст кому бы то ни было повод даже заподозрить это. Обещаешь?»
Его суровая настойчивость произвела на меня большое впечатление. Никогда он не говорил со мной так серьезно. Я понял, что, давая ему слово, клянусь в чем-то гораздо более важном, чем могу себе представить. Он смотрел мне в глаза, пока я произносил слова обещания, и удовлетворенно кивнул, увидев, что я действительно собираюсь его исполнить. В знак договора мы пожали друг другу руки. Потом он сказал: «Лучше всего тебе было бы совсем забыть об этом». Я подумал хорошенько и покачал головой.
«Я, наверное, не смогу, дядя Аксель. Никак. Я хочу сказать, что это просто есть во мне. И стараться забыть это все равно, что...»
Тут я остановился, не в силах выразить словами то, что хотел сказать.
«Все равно, что забыть, как говорить или слышать», — продолжил он.
«Ну, вроде этого, только по-другому», — признался я.
Он кивнул и снова задумался, потом спросил:
«Ты слышишь слова в уме?»
«Ну, не то чтобы слышу, и не то чтобы вижу. Они, ну, вроде каких-то образов. И если при этом их называть словами, то они делаются яснее, их тогда легче понимать».
«Но у тебя нет необходимости пользоваться словами, выговаривать их громко вслух, как ты только что делал».
«Нет, просто это иногда помогает делать их яснее, отчетливее».
«Это еще помогает делать все гораздо опаснее для вас обоих. Я хочу, чтобы ты еще пообещал мне никогда больше не говорить при этом вслух».
«Ладно, дядя Аксель», — согласился я.
«Когда ты станешь старше, ты поймешь, насколько это важно», — сказал он и принялся настаивать, чтобы я вынудил Розалинду пообещать то же самое.
Я не стал ему ничего говорить о других, потому что он и без того очень встревожился, но для себя решил, что их тоже надо заставить дать слово. Под конец он снова протянул мне руку, и мы еще раз очень торжественно поклялись хранить тайну. В тот же вечер я рассказал о нашем разговоре Розалинде и остальным. Каким-то образом это, наконец, позволило отчетливо выразить то чувство, которое давно зрело во всех нас. По-видимому, мы все к тому времени уже совершили в тот или иной момент какую-нибудь оплошность или привлекли к себе любопытный или подозрительный взгляд. Столь пристальное внимание было достаточным предостережением каждому. Именно такие взгляды, непонимающие, но полные неодобрения, почти подозрения, уберегли нас от беды. До этого мы не сговаривались о какой-то единой линии поведения. Просто каждый в отдельности старался вести себя осторожно из чувства самосохранения. Однако теперь взволнованные настояния дяди Акселя соблюдать тайну резко усилили сознание угрожающей нам опасности. Она была не вполне отчетлива, но очень реальна. Наверное, стараясь внушить им серьезность предостережения дяди Акселя, я всколыхнул жившую в их умах тревогу, потому что возражений не последовало. Все они дали слово охотно, даже горячо, как будто были рады разделить это бремя на всех. Это стало нашим первым совместным действием. Оно сплотило нас, сделало нас группой, потому что отныне четко определялись наши обязанности по отношению друг к другу. Оно изменило нашу жизнь, явив собой начало коллективной самозащиты, хотя в то время этого мы не понимали. Главным тогда казалось только чувство общности. А потом, почти сразу после этого события, в моей жизни произошло то, что затронуло всех — большое вторжение из зарослей. Как всегда, никакого плана борьбы с грабителями не было. Единственной организованной мерой явилось назначение определенных мест сбора добровольных отрядов различных округов. При объявлении тревоги всем здоровым мужчинам полагалось мчаться к штабу своего округа, где решалось, как действовать в зависимости от места и размеров нападения. Такой метод был хорош для борьбы с небольшими группами врага, но ни на что большее не годился. В результате, когда у людей зарослей появились предводители, которым удалось организовать настоящее вторжение, мы оказались без отлаженной системы защиты, способной его отразить. Поэтому они смогли, смяв маленькие отряды нашей добровольной милиции, широким фронтом продвинуться вперед и грабить в свое удовольствие. Серьезное сопротивление встретило их только когда они забрались почти на 25 миль вглубь освоенной территории. К тому времени мы привели в боевую готовность наши отряды, а соседние округа собрали свои, чтобы пресечь дальнейшее распространение прорыва и отвлекать внимание с флангов.